Приветствую вас, дорогие мои люди! Я снова рад продолжить свою Comedy Witch Cults.
Которая убивает. И у кое-кого, вероятно, уже складывается ощущение, что так будет продолжаться вечно. Ну что, будьте добры, тему вечности. Какая прекрасная зловещность. Итак, дамы и господа, возможно, кто-то из вас уже задавался вопросом, а почему, собственно, я выбираю именно этого персонажа, а не другого? Почему порядок повествования именно такой, а не другой? Почему существуют так называемые повторы? И кто-то даже предполагает, что все истории вплетены в некий глобальный контекст, и каждая новая роль добавляет к уже существующему лабиринту смыслов еще один поворот, и еще, что, сплетаясь в один большой ребус, ведет нас к распаковыванию смыслов некой запредельной и более чем глобальной игры. И слово «паранойя», как вы, возможно, знаете, переводится совсем даже не как «безумие», но как «иное знание», то есть способность видеть мир с иного ракурса или ракурсов. Начало последовательным исследованиям этих ракурсов положили, как известно, Кант и Шиллер. Оба указали на то, что творческое побуждение строит посреди страшного царства сил и священного царства законов третье радостное царство игры и видимости, что как бы освобождает человека от всего, что зовется принуждением или работой. И это означает, что в основе свободы лежит именно игра. Далее особый вклад в теорию игр вносит гениальный естествоиспытатель Жан-Поль. Жонглируя метафорами, философемами и целыми культурными традициями, он включает все сущее в универсальную трагикомедию смыслов, полную бесконечных отражений, взаимоотражений, подобий и образов. Я очень советую всем вам найти его книгу и искупаться в водах этих обобщений. Потом глобалист Ясперс определяет состояние мира как игры, а Гюссер бесстрашно опускается в недра этого феномена, ставя вопрос о том, как в смыслообразующем потоке создается новая картина мира, ни больше, ни меньше. Наиболее знаменитым исследователем по теории игр заслуженно считается нидерландец Йохан Хейзинга. В своем знаменитом труде «Homo Ludens», «Человек играющий», он демонстрирует, что абсолютно все сферы человеческой культуры, искусство, философия, наука, политика, юриспруденция, военное дело и так далее и тому подобное, уходят своими корнями именно в игру. И если проанализировать всю человеческую деятельность до самых ее пределов, она покажется не более чем игрой, пишет он. И играется с самого начала, и все серьезное, право, красоту Бога можно опровергнуть и вывернуть наизнанку. Невозможно опровергнуть и отвергнуть только игру. Среди современных естествоиспытателей важно отметить Роберта Дропа, что разделяет человеческие игры на материальные, так называемые мета-игры. Все разнообразие материальных игр вращается вокруг удовлетворения себя материальными благами, ну вы знаете, то есть деньгами. И тем, что на них можно купить властью, общественным положением, сексом, впечатлениями от искусства и так далее и тому подобное. Второй тип игр уводит нас за пределы этого мира, апеллируя к истине, красоте, знанию и так далее. На вершине мета-игр Дероп размещает так называемую «великую игру». Ну, то есть поиск пробуждения или освобождения. И эта игра, с его точки зрения, сводится к тщательно продуманным механизмам проработки внутреннего мира, то есть своего собственного сознания. Но нужна очень большая внутренняя сила, говорит он, чтобы прожить эту игру до самого последнего аккорда. Итак, дорогие мои, сегодня я один из этой великой когорты, что подарит вам удивительное по силе обобщение, и этой подсказки, как водится, достаточно для начала. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Это дождь. Дождь.
Серебряный.
Дождь.
Итак, дамы и господа, я
очень рад, что вы уже приковали цепями свои уши к динамикам своих радиоприемников, как говорится, на свой страх и риск, ведь все серьезное, право, красоту Бога можно отринуть. Невозможно отринуть только игру, так как только в ней прячется источник свободы. Мастер, я сейчас закрою свои глаза, а вы, пожалуйста, примите необходимые меры. Прекрасно, просто замечательно. И несмотря на то, что офис Серебряного Дождя тут же погрузился во тьму, через несколько мгновений, уверяю вас, дорогие мои, из этой тьмы проступят все необходимые картины. И так, дамы и господа, в этой своей роли я рождаюсь под конец новых времен. И, надеюсь, вы знаете, что в человеческой истории называется новыми временами под знаком Стрельца в благотворных лучах Юпитера. Ну, вы видите. Я ребенок благочестивых родителей, миссионеров, пиетистов, если вам это что-то говорит. Отец-издатель богословской литературы в Вюртемберге, мать – знаменитый филолог, многие годы прожившая в Индии. Что, кстати, тоже сыграет свою роль в моей легендарной биографии. И вот мои родители уже преподают в миссионерской школе в Базеле. Я миловидный белокурый мальчик, не замолкающий, как вы слышите, ни на минуту. Кажется, что все просто горит в моих руках, превращаясь то в меч короля Артура, то в посох злой волшебницы, то в эликсир великого алхимика. И вот мне уже 5 лет, и стоит мне услышать фразу «Ты должен!», как на мне все переворачивается вверх дном. И я тут же превращаюсь в маленькую, противную, неуправляемую фурию, которой во что бы то ни стало все нужно сделать наоборот. И вам, конечно же, нетрудно предположить, дорогие мои, что эта черта характера, несомненно, нанесет мне большой урон в будущем. И вот на уроках по всемирной истории мои учителя уже рассказывают, что мир создается и обновляется за счет усилий именно таких людей, тех, что сами творят себе закон и настырно восстают против известных форм мира. Но стоит мне, по неважно какой причине, восстать против какой-либо заповеди, например, или хотя бы против глупой людской привычки или моды, учителя тут же обрушивают на мою голову трусливую мощь своей преподавательской дидактики. Что до лжи и разного рода дипломатии, то этому искусству я обучаюсь уже в 4-м классе. Когда один из учителей приписывает мне одно постыдное преступление, смысл которого я так и не смогу понять в те годы, и в котором буду решительно не повинен, и поскольку я так и не сознаюсь в несодеянном, этот пустяк разрастется в громадное показательное судебное разбирательство, и из меня все же извлекут формальное, тем не менее очень важное для общественной морали признание. И так, собственно, из моего мозга и будут выжжены последние остатки веры в порядочность учительской касты. И хотя кое-кто из других педагогов по-прежнему признает меня довольно способным и даже талантливым мальчиком, тем не менее, ни одна школа в округе уже не захочет держать в своих стенах ученика с клеймом преступника на лбу. И вот с таким напутствием я, собственно, и отправляюсь во взрослую жизнь. И это, как вы понимаете, только присказка, сама же сказка, что еще впереди будет поистине величественная. Пока, маэстро, давайте вспомним совсем недавнее прошлое. Спасибо. Итак, дамы и господа, паренья мыслей безмятежен вид, наша игра тонка и высока, но в глубине души у нас тоска по крови ночи дикости горит. Игра нам в радость, нас не гонит плеть. В пустыне духа не бывает гроз, но в тайне мы мечтаем жить всерьез. Зачать, родить, страдать и умереть. Прекрасно, дорогой мой. Итак, дамы и господа, вот мне уже 16, и к этому времени я уже прочитываю более половины мировой литературы, и это, как известно, не предвещает ничего хорошего, но вы понимаете. И вот мое сердце уже истекает этими замечательными юношескими наивитами, от которых кончик языка, как кажется, уже становится раскаленным, словно игла выжигательного прибора. И вот оно, лето 1914 года, когда в мгновение ока всему народу моей стороны становится понятно, что его прежнее благополучие стоит на самой, что ни на есть, иллюзорной основе. И вот я уже иду по коридорам своей школы, что превращена в военный госпиталь, как вы видите, и силюсь на правах добровольца отыскать для себя хоть что-то осмысленное в беспокойстве. нещадно расползающемся мире и уже знакомлюсь с одной почтенной 50-летней дамой, которая прежде была довольно состоятельной и даже знатной, и теперь исполняет обязанности обычной сестры милосердия. И в коридоре школы до отказа, забитым изувеченными солдатами по пути из одной палаты с ампутированными умирающими в другую, она с трогательным энтузиазмом уже рассказывает мне о том, что испытывает невероятную гордость от мысли, что ей дано жить в эту великую эпоху. Я же, глядя на ее светящиеся неподдельным счастьем глаза, думаю о том, что для нее война, конечно же, единственное спасение, что превращает абсолютно лишенное смысла существования в жизнь хоть сколько-нибудь ценную. Но ваше счастье осмысленности, говорю я ей, оплачено слишком уж дорогой ценой, согласитесь. Война не может быть великой. На это, не найдя что ответить, она бросает мне что-то типа: «Вы еще слишком молоды, дорогой мой, чтобы судить об этом». И вот я уже на передовой в медицинском отряде и вижу эту невероятную сцену, когда, склонившись над 18-летним парнем, у которого уже нет нижней части тела, молоденькая медсестра вкалывает ему в шею мощную дозу обезболивающего, чтобы просто облегчить ему уход, ну вы понимаете. Он же смотрит на нее затуманенным шоком и наркотиками взглядом и шепчет: «Все хорошо, красавица, все хорошо. Сейчас пойдем, только полежу немножко и пойдем, пойдем, пойдем. Да, полежи, полежи, любимый, полежи и пойдем, и пойдем». И попробуйте после всего этого разделить восторг современных вам поэтов и профессоров, пишущих о так называемых благах войны, и возбуждающих в массах так называемые патриотические настроения. И вот в 1915-м из меня уже вырывается этот остервенелый вопль о том, что даже люди высокого духа уже не способны ни на что другое, кроме как на восхваление некой совершенно абстрактной победы. Победы над кем? Над чем? И все опять возвращается на круги своя, и как некогда в школе я уже провозглашен предателем Родины. Сюда же надо добавить постоянно грызущего меня изнутри червя сомнения, что, может, во мне самом сидит этот чудовищный порок, если я снова и снова вступаю в непримиримый конфликт с так называемыми правильными массами. И вот я уже каждый новый день дивлюсь тому, что могу вытерпеть еще одну потерю, еще одну, еще. Друзья все без исключения твердят, что я раньше был довольно симпатичным молодым человеком, но чем дальше, тем проблематика моих книг становится все более и более неаппетитной, что мои тексты потеряли былую гармонию, возвышенность и красоту. И вот в моей голове уже зарождается идея одного из самых загадочных романов 20 века, действие которого охватывает около 3 недель жизни главного героя, измученного непониманием художника. Некоторое время он живет в небольшом городе, а затем без следно исчезает, оставив так называемые записки, из которых уже проступает, как вы видите, этот пугающий, отталкивающий оскал то ли человека, то ли животного, для которого каждый день изматывающая схватка с искушением самоуничтожения, оскал израненного и в конец загнанного вертолетами зверя, у которого уже просто нет сил сопротивляться гипнозу все более и более облегчаемых, развлекательных и тотально конвейерных форм жизни, сопротивляться растворению в мире дешевой сенсационности и нижепоясного юмора, и во всей этой загазованности продолжать находить кислород животворных образов. И вот слово мое уже лишается прямых смыслов, и буквы на рукописных страницах уже как бы исчезают в так называемом междустрочье и заливают собой все пространство моих книг, а в междустрочье, как известно, так легко заблудиться. Шоу-тайм, дорогие мои, шоу-тайм. Итак, дамы и господа, пришло время конкретики. Как вы думаете, возможно ли составить партию из запахов вот этой свежевыпеченной булочки с корицей, мелодии Моцарта, шума только что проехавшего за окном трамвая и точной математической формулы великого Эйнштейна, например? Причем так, чтобы созерцающие эту партию могли бы ее продолжить. И, как известно, чем изящнее подхват, тем красивее ассоциации в головах зрителей, верно? Тем больше ценности в этом математическом, магическом сплаве. Просто невероятно, дорогой мой, огромное спасибо. И воздух уже заискрился, обжигая носоглотку разными вкусовыми ощущениями, как вы чувствуете. И уверен, вы никогда не думали о том, что воздух не вдыхают, его едят. Что он способен насыщать, как пища. Итак, дорогие мои, мир, как известно, фантастический калейдоскоп смыслов, при каждом повороте образующий все новые и новые сочетания, а следовательно и новые смыслы. И вот она, в слушать внимательно. Новая доза несоединимости, что уже струится по нашим венам. И вот они, эти замечательные переливы стеклянных осколочков, что при каждом повороте собираются в удивительной красоты узор. И самое фантастическое в этом процессе, знаете что? Что ни один следующий за другим узор никогда не повторит себя. Точно так же, как никогда не повторит себя узор вот этой толпы, что угрюмо ползет по коридорам метро. И на берегу этой человеческой реки, как известно, можно простоять целую вечность, и поезда будут приходить за поездами. Но повторения, уверяю вас, не будет никогда, никогда. Что-то обязательно будет другим. И нужна, как говорится, очень большая внутренняя сила, чтобы исчерпать эту магическую игру до последней капли, верно? Сыграть ее до последнего аккорда. И вот, входя внутрь моей игры, кто-то уже говорит, что она охватывает собой чуть ли не весь духовный космос, и, владея ею, можно воспроизвести чуть ли не все духовное содержание мира, соединить в этой величественной игре все возможные сюжеты. Но это звучит так абстрактно и так глубоко идеалистично, разве нет? И уже в названии самой игры скрывается глубокая и довольно горькая ирония. И вот кое-кого из вас я уже прошу объяснить мне, чему именно должна служить вся эта так называемая духовная деятельность сегодня. И как связаны хранители духовной культуры с теми, кто создает материальные ценности. А калейдоскоп все вращается, как вы видите, и один все более и более жесткий орнамент сменяется другим. И уже не мы смотрим на кого-то в прошлом, но кое-кто из будущего смотрит на нас из мест, где ради сохранения последних осколков прекрасного лучшие из интеллектуальной элиты отбирают самых одаренных мальчиков по всей стране, обучают в своих школах, разбивают ум и чувство прекрасного, приобщают к искусству математики, музыки, философии и, самое главное, учат наслаждаться развивающими духовными играми. И вот он, вот мой главный герой, наиспособнейший чудо-мальчик, прошедший весь путь элитарного воспитания и уже ставший так называемым верховным магистром некоего ордена игры. В своих ночных видениях он уже прозревает ужас так называемой иллюзорности своего духовного величия, и томимый сознанием бесполезности этой величественной забавы уже выступает на коллегии ордена, говоря о том, что все так называемые хранители духовности представляют из себя не больше, чем элитарную безделушку, что реальный мир, бьющийся в эпилепсии потребительских ценностей, считает нашу обитель мудрости красивой и совершенно бесполезной роскошью. А это значит, что в сердцевине самой идеи о духовном величии кроется все то, тот же необоримый обман, смириться с которым с возрастом становится все сложнее и сложнее, так как у духовности нет реальных рычагов воздействия на ум современного человека. И вот, понимая это, мой герой уже покидает стены своей горячо любимой страны и уходит в мир так называемых живых масс. Да-да, неумных и усредненных, совсем не духовных, запуганных, грешных и иногда просто омерзительных. И исчезает в нем, но вот как именно, это уже не так важно. Или вернее важно, но только для того, кто еще не заходил на эту территорию. И как сказал кто-то из великих, после смерти не умирает только тот, кто оставил среди живых загадку. Шо-то. Говорят, что гений — это 1% таланта и 99% трудолюбия. Заметьте, об уме в этой формуле ни слова. И в этом смысле среди признанных гениев действительно очень много крайне неумных людей. Ну, возможно, вы замечали. сами о себе они обычно очень высокого мнения. К старости обязательно начинают всех поучать, как надо жить. Изобретают свою собственную мораль, правила поведения. Гюго, Достоевский, Толстой. А вот Мериме, например, что, как известно, писал одни шедевры, создал все свое наследие до 30 лет. Причем каждая снабдив шутливыми, чтобы не сказать глумливыми, мистификациями, всячески прячась и извиваясь, чтобы, не дай бог, толпа не подумала, что это глупая забава его рук дело. А в 31 год вообще бросил писательский труд, сочтя его недостойным по-настоящему взрослого человека. Ну, как, собственно, и Рембо. Спасибо, дорогой мой. Просто невероятный вид заснеженных швейцарских Альп. И глаз, как всегда, не оторвать. Итак, дорогие мои, вот он, этот утопический роман, убивший во мне художника и писателя. Так как большего мне сказать будет уже нечего, по моим собственным признаниям, история болезни моей инфантильной духовности. И вот в 46-м за вдохновенное творчество, блестящий стиль и идеалу гуманизма мне уже присуждается Нобелевская премия по литературе. Меня самого нет на этой церемонии, от моего имени выступает шведский министр Генри Волотон. Он говорит, что эта великая книга была написана в годы зарождения фашизма и потребительского сознания. Цитирую также одно из моих высказываний, что это жалкая попытка восславить духовность в чумном, отравленном и предельно развращенном мире тотальной бездуховности, венцом которой, несомненно, является потребительский нацизм, как самая страшная, трижды вывернутая в своей самовлюбленности форма человеческого самоизживания. Я надеюсь, дорогие мои, вы видите, какой невероятной красоты узор прямо сейчас возникает на радужной оболочке глаз моего ненаглядного маэстро. И весь офис дождя словно переливается в игре без конца пересобирающихся отражений, что распространяются по миру в тысячи раз быстрее, чем все мрачные предсказания самых дальнозорких социологов вместе взятых. Итак, дорогие мои, я сегодня тот, кто после получения Нобелевской премии не напишет больше ни одного крупного произведения. В свои последние годы я безвыездно живу в Швейцарии, как вы видите, занимаюсь в основном живописью, и это так удивительно. Вы только посмотрите, после нее у меня пальцы не черные, как после ручки, но цветные. Это мое занятие очень злит мою жену, но что поделаешь, всякий раз стоит мне начать что-нибудь необходимое мне самому, люди тут же начинают хмурить брови. Им почему-то обязательно хочется, чтобы я оставался таким, каким был прежде. Но лицо мое сопротивляется, оно хочет изменяться, хочет взрослеть и стареть, хочет, как дерево, покрываться корой и уходить корнями к центру земли. И вот я опять сижу за мольбертом, как вы видите, и у моих деревьев уже появляются лица, домики обязательно смеются, пляшут или плачут. В свободное от живописи время я занимаюсь индийской философией, ежедневно делаю какие-то странные китайские упражнения. Жена называет меня буддистом, но я только улыбаюсь на эти ее реплики. В редких беседах с журналистами говорю, что выразить всю глубину мира может только сказка. Говорю, что мне нравится восхвалять невинность и неисчерпаемость природы. Но стоит мне набросать тот или иной текст, как я понимаю, что это уже создано великим Гофманом в золотом горшке или Моцартом в волшебной флейте, а я, дурак, снова и снова пытаюсь воссоздать узор, что уже был создан этими действительно великими мастерами игры, пересоздавать которые уже, в общем-то, нет смысла. Нужно только расшифровывать скрытые в нем тайны и загадки, хотя у всех у вас, я уверен, свои версии на все эти счета. Итак, дамы и господа, вот мне уже чуть больше 70. Два университета удостаивают меня почетной докторской степени. И по их заказу я пишу то, что значится в моем наследии, как автобиография. Довольно странное произведение, в котором реальные факты замысловатым образом перемешиваются с вымышленными. Ведь всю глубину человеческого мира, как вы знаете, может выразить только сказка. И вот в В этом крайне странном произведении уже под старость лет я опять привлечен к суду за какое-то несовершенное преступление. Судебное разбирательство длится крайне долго. Все это время меня держат в тюремной камере. И чтобы как-то коротать время, я прошу дать мне краски. И вот он. 75-летний старик, что снова смешивает свои жидкие стеклянные бусины и окунает свой мозг в баночки с красками и с юношеским восторгом снова вкушает это неисчерпаемое, бессловесное, словно музыка, волшебство, звонкое и бодрое звучание киновари, ну вы видите. Полновесное и чистое звучание желтого цвета, глубокое и умиляющее пение синего и всю музыку их смешений вплоть до самого далекого и бледного пепельного цвета. Пейзаж, как все мы видим, содержит реки, горы, море, облака, крестьян, что заняты сбором урожая. В самом центре картины пыхтит маленький поезд. Ну, вы видите. Он едет к огромной горе и уже зарывается своей железной головкой внутрь, как червячок в яблоко. Из темного входа клубами вырывается дым прямо нам в лица. Каждый день меня под стражей препровождают чрезвычайно несимпатичные апартаменты, где посреди множества бумаг восседают крайне несимпатичные персонажи. Они раскалывают мою голову своими бесконечными вопросами, не желая при этом верить ни одному моему слову, обращаются со мной то как с трехлетним ребенком, то как с отъявленным преступником, и из всех преисподних, которые человек обречен для себя создавать, это, конечно же, самое отвратительное, могу вас уверить. И вот к вечеру я опять в своей камере и опять смотрю на свой чудесный маленький мир. И через него моя жизнь снова наполняется воздухом и светом, и я опять не могу надышаться его свежестью, не могу налюбоваться на этот вырывающийся из тоннеля дым и наслушаться этого нескончаемого чук-чук-чук-чук-чук-чук. Утро снова приходят тюремщики, чтобы припроводить меня на очередное заседание. И вот я, будьте внимательны, как бы зависаю в воздухе, извиняюсь и уже говорю им, что мне надо собрать чемоданы. Я опаздываю на поезд. Тюремщики улыбаются, и вы, я уверен, тоже улыбались бы, будь на их месте. И вот незаметно я уже кладу в рот какой-то маленький пакетик, и на изумленных глазах своих мучителей уже уменьшаюсь до размеров маленького кузнечика, ну вы видите. И каким-то молниеносным прыжком уже оказываюсь на стенке и скачу по шпалам. И еще одно мгновение, и ножка моя уже на подножке поезда, как вы видите. И в этот самый момент вы невольно моргаете. И этой доли секунды моему поезду достаточно, чтобы навсегда скрыться в темноте черного тоннеля. И только дым удушающий ударяет в лица тюремщиков. И вот в камере уже повисает этой невероятной глубины паузы. И теперь вам самим решать, дорогие мои, что делать дальше. Посидеть еще перед своими приемниками или все же шевельнуться, оглядеться вокруг, украдкой заглянуть в тот самый тоннель, в котором ни один следующий друг за другом узор никогда не повторит себя, сколько жизней бы вы ни прожили. И, как говорится, будьте осторожны. Припавший к этому отверстию никогда больше не сможет оторвать взгляд.